Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я приветствую вас на передаче «Страсти и борьба с ними». Мы с вами продолжаем знакомиться со страстью сребролюбия. Кратенько напомню, что это у нас цикл, да, передач, не только посвященный сребролюбию, а вообще цикл передач, в которых мы разбираемся с этой темой. И начинается все с согласительных бесед. Вот прошу, кто у нас присоединился, только обратиться к первым нашим передачам из этого цикла, да, и в нем включены микроциклы. Вот тоже обратите внимание. Понятно, что у нас уже 59-я встреча, сериал у нас долгий, но вы, братья и сестры, сами просили, чтобы мы с вами не спеша разбирались, да. И я благодарю наших зрителей заранее, что я очень рад, что вы реагируете на мои просьбы и писать, и комментировать, потому что это важно, да, понимать вообще, нужна эта деятельность кому-то или нет. Итак, мы продолжаем с вами изучать сребролюбие. Сегодня у нас часть 8 и встреча 59. Мы продолжаем с вами рассматривать различные проявления тяжких грехов. Я, как в прошлой передаче говорил вам, назвал эту передачу «Идол сребролюбия». Действительно, это идол, да, и действительно человечество, познав, вот, забыв о духовной жизни, да, забыв о рае, здесь обживая землю, начинают поклоняться материальным ценностям, да, поклоняться деньгам, как такому яркому выражению материальной ценности, да, потому что, имея деньги, ты получишь все, что хочешь, все, что там твоя душа желает. Поэтому у нас деньги становятся ценностью. Да. И человечество начинает поклоняться этому самому идолу. Это действительно очень глубокий, серьезный разговор. Сейчас мы не про это, сейчас мы про жизнь нас, да, простых людей. Но об этом мы говорим, да, просматриваем проявления, которые нас могут касаться. Но не надо думать, что это касается только каких-то богачей, там, олигархов, там, каких-то миллионеров там, и так далее. Идолу сребролюбия можно поклоняться, и имея очень среднюю зарплату, потому что там внутри ты служишь ему. Да? Не означает, что у тебя там идол в виде там электронного рубля сделан, да, и ты ему там богослужение совершаешь, а это все совершается, естественно, в сердце человека. Он может думать, что он служит Христу, да, а на самом деле служит вот сребролюбию. Ну, давайте разбираться. Одно из проявлений тяжких грехов, которое, собственно, является, наверное, причиной многих других бед, таких как воровство, взяточничество, коррупция, да, и так далее, вот таких вот серьезных преступлений, является стремление к богатству и роскоши. Стремление к богатству и роскоши. Это серьезный тоже разговор, братья и сестры. Чтобы вы понимали, идеалом христианской жизни не является жизнь в палатке и обед в виде кусочка хлеба за черствого какого-нибудь, да, это, конечно, не норма, да, это больше на подвиги похоже, и, судя по всему, нам недоступны уже такие подвиги. Что является нормой? Нормой является, когда человек работает, у него есть достаток. Что такое достаток? Значит, все достаточно, да, у него не позолоченный унитаз, у него достаточно нормальное жилье, да. Что значит нормально, да? Я сейчас, вот, чем дальше сейчас вам пытаюсь объяснить, тем больше понимаю, какую сам себя ловушку загоняю. Почему? Что значит нормально? Для меня норма одно, для вас, может быть, норма другое, да? Но давайте общие такие, общераспространенные такие вещи, что у человека должно быть жилье, да? У него должна быть работа, у него должно быть что одеть, у него должно быть уютно дома, да? Не надо думать, что у тебя там хрущевка с голыми стенами. Японский стиль минимализма, конечно, прекрасен, он мне, честно говоря, нравится. Да, но он не для всех является нормой. У тебя есть холодильник, в холодильнике есть какой-то запас еды, да, у тебя дети сыты, довольны, все, что есть необходимо, вот, вот это, собственно, и есть достаток и норма, да? Ты что-то откладываешь, планируешь там отпуск и так далее. У тебя есть на что купить детям одежду, там, подготовить их к школе. Это достаток, да, то есть все достаточно. Не чрезмерно, не через там, как-то так, что это все очень дорогостоящее, а просто по обыкновенному, по среднему, да? Ну так вот, давайте примем некую такую норму. Так вот, стремиться, допустим, к главе семьи, к тому, чтобы вот этот достаток был в семье, это нормально, это не является поклонением там, идолу сребролюбия, не является там, каким-то грехом, а это нормальное, даже достойное и похвальное для христианина занятие, для мужчины, что он не лежит на диване, не пьет пиво и смотрит там телевизор или футбол там, или играет в танчики, а занимается, трудится, работает, у него семья в порядке, да? Вот это нормально, это достойно, это похвально. И понятно, что занимаясь трудами праведными, ты себе какие-то излишества не приобретешь. И не надо, да, получается. Есть у тебя честно заработанная копейка, есть у тебя честно заработанная твоя квартира, там машина какая-то, пускай небогатая, ну и замечательно, как бы. Бога благодарим, этим всем пользуемся. Все равно мы здесь временно, да. И это все понимаем, что с собой в могилу мы не долларовые счета не утащим, да, не возьмем с собой, не дорогущие там суперклассы автомобили, там, яхты, там, пароходы, там, дорогие аксессуары, все что угодно. Это все не берется туда. Туда человек уходит так же, как и родился, ни с чем. Да? Но более того, мы уходим с тем богатством, условно говоря, да, я имею в виду, что предстаем на суд Христов, с тем, что мы наработали, с чем мы духовно обогатились или, наоборот, растратились. Да? То есть судимся мы по своим делам. Поэтому, если христианин начинает ориентироваться на то, что здесь, на земле, пожить богато, роскошно, значит, пользуясь какими-то дорогущими вещами, там, аксессуарами, он, получается, попал в ловушку этого самого идола. И это мы с вами должны четко понимать. И вот как мы с вами и говорили, что очень часто лукавый ловит человека, ловит его ум, да, ловит его за идею какую-то. И вот человек, приняв ложную идею, начинает неправильно ориентироваться, неправильно устраивать свою жизнь, и в итоге начинает вот делать какие-то грехи, поступки, преступления и так далее. И вот смотрите, если христианин думает, что он непременно должен быть богатым, не в достатке жить, еще раз скажу, а именно в богатстве, в роскоши, то это же не просто вот идея пришла и ушла, а неплохо ли быть богатым, хорошо, да, как бы я была царица там на весь мир, там, устроила пир, но поболтали и все, да, что само по себе тоже греховно. А если человек начинает это рассматривать как цель своей жизни, да, как цель, к которой он стремится, то тогда получается, что если у него, допустим, зарплата, ну, давайте условно, там, 30 тысяч, да, а ему непременно хочется какую-то вещь из разряда роскоши, там какой-то, ну, условно говоря, телефон, там, я не разбираюсь, братья и сестры, я так наугад сейчас просто предлагаю, какую-то вещь, которая превышает его доходы во много раз, чтобы пользоваться этой вещью, потому что какой-то богатый человек ей пользуется, да, какой-то там олигарх там, или бизнесмен, или потому что там звезда какая-то в телевизоре попользовалась и это рекламировала, и ты непременно это хочешь, и он не может это себе позволить, то человек начинает страдать, да? И вот это вот стремление, даже он ничего не сделал, да? Он еще не пошел, никого не ограбил, не взял взятку, там, не совершил какую-то коррупционную схему, но он уже страдает, потому что вот это уже как раз является уже грехом, да? Поэтому стремление само по себе к богатству, оно уже греховно. А если человек начинает эту цель выполнять, к ней идти, да, к ней стремиться, то понятно, что за твою зарплату в 30 тысяч не получится. И вот человек начинает искать эти все возможности какого-то незаконного обогащения. А потом мы получаем такие нелепые истории, когда, ну вот буквально мы сейчас снимаем, да, вот в то время, когда обсуждается имущество одного из силовиков, да, которого арестовали в одной из областей. Ну, не будем по фамилиям, это нам не важно, это сейчас мы не про обличение у нас с вами, не про это, да, мы больше должны пожалеть этого человека, который на государственной службе, да, который призван к тому, чтобы, Богом призван, он же не случайно там попал, к тому, чтобы выполнять свою функцию, чтобы в государстве был порядок, да, человек, к сожалению, я думаю, что это, ну, вы тоже понимаете, да, что это он не один такой, да, это, скорее всего, вот общая какая-то тенденция, что человек начинает стремиться к этому богатству. Вот. А поскольку достичь его не может, да, он начинает там брать взятки, участвовать в каких-то схемах незаконных, и потом мы удивляемся, а каким образом у него там позолоченные унитазы, машины, которые превышают его зарплаты там, во много-во-много раз, там, десятков или сотен, да? Или там чиновник, выезжающий за рубеж и тратящий там свои кредитные карточки там сотни тысяч долларов. Откуда они у него, да? Ну, тут так получается. Так вот, смотрите, братья и сестры, это ли цель христианской жизни? К этому ли надо стремиться? Ну, понятно, что нет, да? Поэтому мы с вами должны понимать, что вот вся любая нечестность, да, все любые схемы нечестные, греховные по приобретению вот, материальных средств, они за все ты будешь отвечать обязательно. Кто-то отвечает здесь в виде этих вот чиновников, которые попадаются, да, или госслужащих, или силовиков. Кто-то не попадается, но это не означает, что они не останутся без внимания Божьего. У Бога настоящий суд, у него справедливый суд. Это здесь можно как-то судьи там обмануть, схитрить, там, подкупить, то Бога-то это не подкупишь никак. Поэтому, дорогие мои, вот мы должны с вами понимать, что это не норма, да, это извращение уже. Живи честно, живи на свою копейку, довольствуйся, благодари Бога, и ты будешь свободен. А вот это уже не свобода, это уже поклонение тому самому идолу. Поэтому, если мы будем жить посредством, то и слава тебе, Господи. Да? Но не поедем мы с вами на Мальдивы там, или еще куда-то. И что это? Что-то как-то принципиально нашу жизнь изменит. Ну хорошо, ты съездил, там, потратился, влез в долги. Ты как-то особо обогатился духовно там или что, к Богу приблизился. Ты, нет ведь, потратился, в долги залез. Вот. Поэтому, дорогие мои, Бога благодарим за то, что есть, и не стремимся к богатству и роскоши. Это даст огромную свободу. Вот. Я думаю, что кто меня слушает и понимает, я думаю, что вы поддержите меня в этом, что это дает свободу. Ты не ходишь с мерзким ощущением, что ты проворовался там или что-то украл, и что сейчас вот захватит тебя за какое-нибудь такое место нежное, да, и поволокут потом в кутузку. И окажется, что все, что ты там насобирал, так скажем, да, куда оно потом пойдет. А когда ты живешь честно, ты получаешь свободу. Вот здесь основа христианской свободы, братья и сестры. Да, мы живем небогато, да, да, мы живем скромно. Но то, что нам Бог дал, будем мы этим довольны, да? Мы же верующие с вами люди, понимаем это. Мне могут возразить, братья и сестры, сейчас больную тему подниму, возразить, что а сами-то вы, да, вот духовенство, вы-то сами как живете, да? Мы знаем пример, сейчас интернет позволяет всякую эту помойку наружу все выкладывать, а вот ваши представители, да, там тот-то, монастырь там, за миллионы долларов купил, там, или рубли, я не знаю, я эти сплетни стараюсь не вникать, там, какую-то дорогущую машину, да, у того-то яхта, у того-то там аксессуары там, какие-то миллиардные, миллионные. И представляете, вот, вот я вам просто по-честному скажу, вот, когда разговариваешь с людьми, далеким еще от церкви, они это ставят в укор нам, церкви, нам, священникам, да, тоже. Говорят, а вы такие, вы вот сами живете в роскоши. И приходится не то, чтобы краснеть за церковь, я не краснею в этом случае за церковь. Я говорю, вот честно говорю, я говорю, это не поддерживаю. Я с этим не согласен, это грехи людей, это не учение церкви, что представители духовенства или там иерархии должны жить в роскоши. А это же все связано на самом-то деле. Вот смотрите. Возьмем, я имею в виду греховную сторону, да? Я знаю множество священников, вот моих знакомых, ну не множество, вот тех, которые у меня есть, они живут скромно и по доходам. Живут так же, как простые инженеры, врачи, также имеют скромные машины, имеют скромные квартиры, взятые в ипотеку и в долг там, и так далее. То есть это правда жизни. Большинство духовенства, огромоподавляющее большинство духовенства, живет так. И более того, из этой части огромная часть живет вообще в проголодь на самом-то деле. Давайте по-честному говорим. Вот, у нас в епархии существует такая система взаимоподдержки, когда более-менее крепкому приходу дается возможность помогать приходу бедствующему. И вот мне также получилось помогать одному приходу. Я вник в ситуацию, это же просто реальный кошмар. В каком плане? Священник с тремя детьми малолетними, а прихожан-то всего 10 человек. Причем из 10 человек, там, половина или больше пенсионеры. Они при всем желании, я с ними встречался, я туда ездил, там, общался. Мы будем трудиться, будем там помогать, естественно. Но как должен жить священник? Он, естественно, живет там, сами можете понять, что такое. Что, ему же не платит никто там зарплату. То есть это приход, по идее, должен содержать священника. Да? Ведь не для того, чтобы он жил роскошно, а просто жил достойно даже, вот, обычно. Так вот, у нас подавляющая часть духовенства живет так, выживает, можно сказать. И когда рассказывают историю, что какому-нибудь священнику там помогли материально, там, продуктами, там, и жена там в слезах священника, что они не только на одной картошке будут жить, ну, это правда жизни, братья и сестры. У нас так живут священники. И вот к ним приходят, говорят, а у вас там вот так, там, да у вас там яхты, там, пароходы, самолеты и прочее. Да не у нас так, братья и сестры, у нас с вами церковь не такая. Это излишки, это часть того, что не является ни учением церкви, ни аскетикой церкви, ни ее жизнью. Это, ну, как бы, жизнь настоящая, да. Понятно, что где-то такое есть. Но это норма, это не норма. Это не норма. Так вот, откуда это все рождается? Рождается как раз вот из этого вот идола, да, поклонения этому идолу. Какой-то богатый человек, да, вот та ситуация новостная, да, показывают дом. Там все дорого-богато, да, барокко, роскошь, цыганский стиль там и так далее. Откуда он появляется? Вот человек не был богатым, да, из грязи в князи вышел, и у него вкус вот именно такой. И, к сожалению, бывает также среди духовенства. Бывают такие ситуации, но это не норма, еще раз скажу. Когда человек тоже становится по какой-то причине, значит, у него появляются деньги, и он на кого ориентируется? Он тоже ориентируется вот на этих людей, да, которые тоже так же дорого-богато живут. Вот. И ему кажется, вот из-за того, что меняется сознание у человека, да, что это он достоин этого, потому что у него такое положение. Он достоин там ездить на какой-то дорогущей машине, там, или достоин жить в роскоши. Он уже не задает себе вопрос, а точно ли ты достоин до этого, а нужно ли это тебе, да? Вот поклонение этому идолу, оно вот такое. Так вот, получается, что и представители духовенства, которых потом, нас же потом, священников, укоряют за это, да, они, к сожалению, ориентируются не на Христа, да, не на примеры, там, аскетики, а ориентируются вот на этих вот ребят, которые достигли роскоши и богатства и живут ради себя. Это беда, братья и сестры, это беда, и мы об этом как бы вот все поговорили. Серьезная проблема, она есть. Но там закончим, да? То есть мы живем с вами посредством, что есть, слава Богу. Это непросто, да, сами понимаете, потому что весь мир говорит, ты должен быть богат, ты должен быть успешен, ты должен быть, там, обладать какими-то вещами. Все это, братья и сестры, туман и пыль. Мы живем не так, не для этого. С этим закончили, да? Идем дальше. Не вернули взятое на время. Что имеется в виду? Вот взяли мы у соседа какой-то инструмент, там, или книгу, там, или чего-то товарища. Пошли в библиотеку, взяли там книгу. Потом настолько она нам понравилась, зачитали или забыли, и вот она где-то лежит на полке, или этот инструмент лежит, и мы не возвращаем. Как бы присвоили эту вещь. Уже пользуемся как своей, уже и забыли, что у кого-то взяли. Да, ты ее не украл, ты у нее законно у человека попросил. Он попросил на неделю, а не возвращаешь уже год. В этом случае что происходит? В этом случае тоже происходит грех. Надо возвращать то, что ты взял. И слово надо держать, и возвращать надо. Потому что ты, получается, вольно-невольно человека подверг расходам. Да? Он может стесняться у тебя попросить этот инструмент, или ему срочно понадобится, нет, он вынужден покупать идти, да, или еще сам у кого-то просить. Вот таким образом мы тоже, получается, незаконно, так скажем, обогатились, хоть не стали богатыми, но все равно это получается обогащение незаконное. Один из наших зрителей спрашивал, ну, немножко забегая вперед, что наносить ущерб кому-то – это плохо, да, это нехорошо, это является грехом. А возместить ущерб, да, что мы, вот, допустим, пострадали, мы не требуем этого ущерба, возмещения ущерба. А грех ли это для того человека, который не возвращает? Конечно, грех. Вот так вот, давайте сразу же отметим тоже, да, не возмещали нанесенного ущерба. О, так забыл тут. А, не возмещали нанесенный ущерб кому-то, да? Что это может быть? Это много что может быть. Давайте простые примеры. Мы затопили соседей, да, по неосторожности. И надо постараться, конечно, возместить людям ущерб. Бывают такие истории, там, царапнул машину и уехал, да, человек. Нехорошо, нечестно. Так нельзя делать. Да, любые ситуации, когда мы что-то причинили человеку, какие-то неприятности, да, что-то причинили какие-то, так или иначе, его вещи пострадали. Да? В этом случае тоже нужно по-честному возместить, чтобы не быть вот таким духовным должником. Вот я вам говорил эту схему, давайте еще раз повторю, чтобы она у нас с вами усвоилась. Это не дела ради дел, понимаете? Тут происходит духовное... Тут государство не нанимает нас, чтобы мы... Священники из вас сделали законопослушных граждан ради законопослушности. Тут все имеет духовную основу, в первую очередь. Мы соблюдаем законы, во-первых, потому что их надо соблюдать, да? Во-вторых, потому что они для нас, для христиан, имеют духовную подоснову. Так вот, смотрите, получается, что если ты, допустим, взял вещи своего соседа, не вернул, например, да, или попользовался, давайте вот шуруповерт взял у соседа, не вернул, пользовался и сломал его вообще, да. Вот, получается, вот два греха, они получаются вместе, и товарищ еще не отдал. В этом случае включается тот же самый духовный механизм, какой работает, когда происходит кража. Я вам говорил об этом, да, что вот был некий человек, у него злоумышленник украл какие-то вещи, там, ну, неважно какие, украл вещи, да, то в этом случае он не просто нанес ему материальный ущерб, с духовной точки зрения он принес ему пользу, с духовной точки зрения, какую? Что взял часть его скорбей с этими самыми вещами, незаконно взятыми у него, понимаете, что происходит? Хотим мы, чтобы часть наших скорбей человек забрал с собой, да пускай забирает, да, потому что мы сами понимаем хорошо, сколько у нас грехов, да? Сколько у нас этих духовных долгов перед Богом, перед близкими, да и перед собой тоже на самом-то деле. И вот если кто-то, причиняя нам какой-то ущерб, часть их снимет, так это же замечательно. Пусть снимает, пусть берет. Так вот, получается, что, ну, это прямое воровство, да, какое-то, крапеж, воровство. А когда вот это происходит, случается то же самое. То есть мы невольно, не думая об этом, начинаем включаться в этот самый процесс, когда мы берем вещь, человека лишаем этой вещи, ну как бы законно, мы же попросили на время, ну не вернул, ну сломал, да? И если мы даже человеку говорим, прости, дорогой сосед, я сломал твой шуруповерт, он, допустим, настоящий христианин, говорит, ну ладно, слава Богу. И вот если у меня не срабатывает, я тебе верну его, да? Или давай стоимость верну этого самого шуруповерта, то тогда я буду тоже часть скорбей этого человека на себе возьму и крестик немножко ему помогу нести. Надо вам это? Я думаю, что, наверное, нет. Никто из нас с вами не захочет такого себе приключения, потому что это обязательно все будет связано со скорбями, братья и сестры. Нужно ли нам этого? Я думаю, что нет. У нас своих скорбей хватает, чтобы еще и чужих тащить. Поэтому мы должны с вами быть в этом плане максимально внимательны. Проверить, чтобы не участвовать в этой самой схеме. Следующий вариант проявления греха сребролюбия в том, что человек вот он получает зарплату, да, но ему, естественно, не хватает. Не хватает, почему? Потому что он вот этим заражен, да, ему вот надо, что-то нужно, помимо необходимого. И человек начинает с угрозами, с шантажом, у начальства требовать выплат, доплат каких-то, там, час отработал лишний, все, будь любезен. Там, вызвали тебя там, в выходной поработать, непременно там, дайте мне дополнительно, хотя тут тебя служить же предлагают. Вроде по закону можно, но одно дело светский закон, другое дело мы должны понимать духовную составляющую, что если ты требуешь себе, да, не то, что тебе начальник говорит, вот ты хорошо работаешь, и я хочу тебя поощрять, все законно, нормально, ты честная копейка, ты за нее не отвечаешь, и она тебе принесет много пользы. А если ты требуешь, если ты выпрашиваешь, если ты там хитришь, обманываешь, то получается, что вот эти все деньги, которые ты получил, казалось бы, законно, да, вот тебе официально, ты никого не украл, ты получил, все равно они получаются незаконным приобретением. Это тоже мы должны с вами понимать. Судились для возмещения материального ущерба. К сожалению, бывают мерзейшие совершенно истории, когда судятся родственники, когда судятся близкие люди, друзья из-за денег, там, из-за материального какого-то имущества. Давайте мы с вами должны, братья и сестры, договоримся тоже, должны понимать, зачем нам возмещать какой-то материальный ущерб, нам нанесенный? Мы же должны с вами понимать, да, что тут работают духовные законы. Бог захотел, чтобы ты получил материальный ущерб. Ты материальный ущерб потерпел для того, чтобы, допустим, очистились твои грехи. Ну, условно, грубо. Очистились твои грехи. А ты говоришь, пошел в суд, там, чтобы... Да брата своего, да, засудили, чтобы ему по закону, по судебные приставы взяли у него какие-то материальные ценности и дали тебе. И что тут получается? Ты не просто отказался от очищения от какого-то греха, да, а более того, еще приобрел. Потому что отказался вот от промыслительной, этой самой очистительной, духовной очистительной ситуации. Поэтому, братья и сестры, если есть такая возможность, не надо в этом участвовать. Нанесли нам материальный ущерб, и слава тебе, Господи. Выживем и так. Тем более не надо это делать с близкими людьми. А то бывают реально суровые ситуации. И так людей жалко, но они сами себя загоняют в эту ситуацию, что какую-то лишнюю копейку начинают судиться. Да отдай ты, свободней будешь. Присваивали найденные вещи деньги. Тоже та же ситуация, если нет нужды, не надо ничего подбирать. Если есть нужда, вопросов нет, для тебя лежит. А если нет нужды, пусть лежит для тех, кто нуждается. Ну вот я так думаю, братья и сестры, и хотел бы тоже вам такое же предложить. Там еще интереснее, глубже эта ситуация. Но сейчас у нас уже время передачи к концу подходит, поэтому, наверное, не будем об этом говорить. Может быть, в другой раз поговорим. Поэтому, если вещи, деньги лежат, проходим мимо. Это лежит не для нас. Почему? Кратенько. Если человек уронил кошелек, он, может, за угол зашел, а я такой поднял в карман и убежал куда-то, думал, что это мне послано, а человек вернулся, то снова включается та же самая схема. Вот так кратенько. Получали незаработанные деньги. Тоже ситуация, когда, если ты не работал, и вдруг к тебе приходит какая-то 21-я зарплата, хотя никому не выписывали, а тебе пришла, надо испугаться, озаботиться, выяснить и вернуть, чтобы не быть в этой самой духовной схеме. Ну вот, братья и сестры, наверное, на этом мы будем заканчивать. Спасибо вам всем, братья и сестры, за внимание. До новых встреч. Помоги нам всем, Господь.